Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем с вами говорить о православии на Камчатке. Предыдущая передача была посвящена начальному этапу утверждения православия в этом дальнем краю, и мы остановились тогда на миссионерской деятельности святителя Иннокентия Аляскинского. Он же был и архиереем Камчатки, среди всего прочего, и там активно занимался просветительской деятельностью. Но вот именно ко времени, когда он был владыкой, в том числе и камчатским, курильским, аляскинским, но заодно и камчатским, произошло событие, которое оставило в православной традиции на Камчатке красивый след, можно даже сказать, блистательный след. 1854 год, Камчатка подвергается иноземной агрессии. И ее атакует франко-британская эскадра. Противник, численно превосходящий все то, что могли собрать для обороны Петропавловска, высаживает десант. Этот десант русские счастливо отбивают. То есть, в общем, десантники терпят тяжелое поражение. И со времен этой героической Петропавловской обороны на Камчатке возникает военно-церковная мемориальная традиция. Чтить храбрых ротоборцев 1854 года как православное воинство, исполнявшее долг защиты своего отечества и своей веры. И надо сказать, что в наши дни от соборного храма, который существовал в середине XIX века, ничего не осталось. Но на территории Петропавловска существует, как бы это правильно назвать, мемориальный комплекс. Он посвящен защитникам города 1854 года. И там же памятник часовня, воздвигнутая при Николае II. Памятники воинам 1854 года стоят и в других частях города. И, в общем, это очень хорошее, это действительно не только патриотическая, это православная память. Ну, а теперь давайте посмотрим на то, что произошло на Камчатке после того, как святитель Иннокентий прервал миссионерскую свою деятельность в этом регионе. Он отбыл в 1868 году, собственно, вышло так, что полноценной замены ему, настоящей замены сильного миссионера вместо него на Камчатке не было. Православная жизнь шла своим чередом, но распространение ее на туземную часть камчатского населения опять затормозилось. Тут нельзя сказать, что случилась какая-то катастрофа, что был провал, что позиции православия были полностью утрачены. Нет, абсолютной утраты православия местными народами не произошло, но надо констатировать отступление. И отступление достаточно серьезное. Камчатка ждала нового великого миссионера. В начале XX века она его дождалась, но для того, чтобы объяснить многие особенности деятельности этого миссионера, это вот как его стали называть еще при жизни апостол Камчатки, святитель Нестор, все-таки следует разъяснить, что происходило с Камчатской епархией. Это очень необычная штука. Дело в том, что до начала XX века на Камчатке архиерейского дома не было. И в 1840 году из состава Иркутской епархии выведена очень большая самостоятельная епархия, просто колоссальная. Называлась она Камчатская, Курильская и Алеутских островов. Потом ее переименовали Камчатская, Курильская, Благовещенская. Но вот так ради интереса, где находились епархиальные центры, резиденции архиерея? Сначала это Новоархангельск, это остров Ситка. Аянск, Якутск, Благовещенск на Амуре. Затем самый конец XIX века, последние буквально годы столетия, эту колоссальных размеров епархию делят надвое. Появляются Благовещенская и Владивостокская епархии. Камчатка вошла в состав Владивостокской. Но пребывание архиерейского дома во Владивостоке, а не на Камчатке. И, в общем, это создавало очень серьезное затруднение. Наверное, все те, кто понимает церковную жизнь, кто воцерковлен, имеют представление о том, что вот есть архиерей и архиерейский дом, и какие-то возможности для того, чтобы вести просветительскую работу, миссионерскую, в этом месте будут гораздо больше. На Камчатке с начала XVIII века по начало XX века больше двух веков никакого архиерейского дома не существовало. Никакой резиденции епархиальной не существовало. Это, конечно, проблема очень серьезная. Ну, так или иначе, в общем, многое на Камчатке меняется с приездом нового великого миссионера, иеромонаха Нестора Анисимова. До того, как отец Нестор попал на полуостров, он получил на миссионерскую деятельность благословение от самого Иоанна Кронштадтского. Иноческий постриг он принял незадолго до отъезда на Камчатку. Это было в Казанском Спасо-Преображенском монастыре. И оказался на Камчатке отец Нестор, ну, далеко не в роли первенствующего священника. 1907 год. Он прибывает на Камчатку как настоятель Спасского храма, Кижигинского Спасского храма. И он штатный миссионер Гижигинского благочиннического округа, как тогда говорили. Собственно, в этот момент, в момент прибытия нового молодого миссионера, еще пока ровным счетом ничего не говорит о том, что этот иерей станет настоящей гордостью православной Камчатки и в какой-то степени надеждой и образцом для современных миссионеров. То есть не видно, чтобы какой-то архиерей или какое-то крупное светское лицо покровительствовало отцу Нестору в его работе. Не видно того, чтобы он пользовался до прибытия на Камчатку какой-то особенной славой или особенным влиянием, или прославился какими-то произведениями на миссионерские темы. Просто к месту работы прибыл новый священник. Все, что можно сказать. Иеромонах. Однако, в общем, я уже в прошлой передаче говорил, для того, чтобы дело миссионерской работы разгорелось, нужно, чтобы на почву Камчатки падала живая искра в виде человека, который искренне озабочен и искренне озабочен миссионерской деятельностью и готов вести ее жертвенно, забывая о своих нуждах, забывая о каких-то материальных благах, забывая даже, может быть, пожалуй, о здоровье своем, где-то готовый даже рисковать собой, потому что любое миссионерское путешествие по Камчатке – это, в общем, довольно рискованная вещь. Для 20 века мы уже не говорим о том, что местные народы враждебно настроены по отношению друг к другу или к русским. Это не та эпоха Петра I, Елизаветы Петровны или Екатерины II, когда миссионер встречается с самыми недружественными намерениями местных народов, когда там войны, восстания, карательные экспедиции и так далее, и так далее, и так далее. Нет, собственно, на Камчатке мирно. Но, в общем, даже в условиях мира длительное путешествие в малообжитом краю – это вещь далеко не сладкая, это вещь сложная, и это вещь, которая порой грозит миссионеру крупными неприятностями для его здоровья и, в общем, бывало так, что и для жизни. Ну что ж, вот для того, чтобы немножко поднять дух перед тем, как мы вместе с отцом Нестором начнем совершать эти путешествия, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит колокольная мелодия русского севера.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем разговор о распространении христианства на Камчатке. Сейчас у нас в центре внимания один из главных миссионеров Камчатки – отец Нестор, в будущем владыка Нестор, человек, который сделал так много, что встал в один ряд со святителем Иннокентием, и по каким-то результатам своей миссионерской деятельности даже, может быть, и превзошел его. Собственно, ну вот с чего он начинал, что сделал важного? Он счел своим долгом выучить языки своей потенциальной паствы. Напоминаю, что языков несколько. Не останавливаясь на этом, он занялся переводом. Вот самое, пожалуй, сложное для крещения народ на Камчатке – это коряки. И когда человек начинает заниматься переводом на корякский язык, это он, значит, берется за самое тяжелое из всего, что перед ним есть. Момент важный. Очень хорошо он характеризует все-таки отца Нестора, и на тунгусский перевод он переведет молитву «Отче наш», заповеди Моисея и заповеди блаженства, вот на корякский избранные молитвы, литургию, заметьте, литургию, часть священного писания, более того, еще составил русско-корякский словарь и русско-корякский разговорник. Но это называется серьезная работа. Надо сказать, что позднее к этой переводческой деятельности отец Нестор подключил священников из числа местных жителей, и дело ускорилось. Вот стоит об этом поговорить поподробнее. Дело в том, что когда миссионерской деятельностью, когда просвещением занимается русский священник, это нормальное естественное положение вещей. Но когда ему удается подключить иереев или церковных иных служителей из числа местных народов, то это очень большой выигрыш, потому что они знают и русский, и местные языки, и они легче могут быть поняты местным населением. То есть, иными словами, в тот момент, когда отец Нестор начал создавать вокруг себя среду из священников и мирян, которые относятся к числу местных народов, которые готовы ему сознательно активно помогать, он обеспечил себе очень серьезное продвижение. Довольно часто об отце Несторе, впоследствии владыке Несторе, пишут как о великом церковном администраторе. Ну, Да, то есть он был одаренный организатор, одаренный руководитель, ничего не скажешь. Эти качества благие были ему присущи в полной мере. Но тут необходимо помнить. Он сам лично, чрезвычайно много ездил по Камчатке, беседовал с коряками, с чукчами, с тунгусами. Он никогда не щадил себя и порой подвергался опасностям. Это был поистине неутомимый путешественник. Ну вот уже на закате своей жизни он создал большую книгу о том, как он был миссионером на Камчатке. Мы попозже об этом поговорим. Для нас это очень хорошее пособие для того, чтобы поговорить о тех временах, поговорить о Камчатке и о самом отце Несторе. Оно написано превосходным литературным языком, и я порой буду брать оттуда цитаты для того, чтобы вы услышали, как звучит речь отца Нестора. И, в общем, такие поездки, на взгляд человека из коренной России, экзотические. В описании отца Нестора в этой его книге на практике оказывается обычным делом в камчатских условиях миссионерства. Ну вот давайте большая цитата из его воспоминаний. «Обычно свои поездки к корякам, чукчам и тунгусам я совершал на нартах, запряженных собаками, от 12 до 20, или на оленях. Устройство камчатских нарт таково, что едущий в них находится как в гробу в лежачем положении, а каюр, то есть возница, сидит в ногах пассажира и управляет собаками, привязанными к длинному ремню. Если собаки завидят какого-либо зверя, то несутся во всю мощь. Каюр в таких случаях не может с ними справиться, и нарты часто опрокидываются, возница и седок скатываются в снег, а собаки уносятся в снежную мглу». Ну, с юмором, конечно, описано, но давайте представим себе эту ситуацию. Собаки удрали, и двое лежат в снегу, никакой помощи, может быть, в этом месте и нет, и по снегу им придется идти куда-то искать жилье. Вот продолжим. Далее. Отец Нестор пишет. «Таковы трудности и опасности зимних дорог. Но не лучше и летние дороги, когда можно ездить только верхом на лошади по узким тропинкам, преодолевая вброд бесчисленные реки, речушки, завязая в болотах, объезжая озера. Неважно, и осенние, и весенние дороги, когда по рыхлому снегу трудно бежать собачками, приходится на лыжах идти впереди саней. Но хуже всего дорога по морскому льду. Мне часто приходилось переезжать Пенжинскую губу, залив северной части Охотского моря. Лед на этой губе, застывший гигантскими морскими глыбами, представляет беспорядочную кучу огромных торосов, ущелий и опасных страшных трещин. Кроме того, благодаря приливам и отливам, внешний вид бухты постоянно меняется, что затрудняет ориентировку. Мне приходилось по этой бухте проезжать и днем, и ночью. Сани то взбирались наверх, то опускались вниз, попадая в многочисленные трещины». Ну и далее искренне совершенно описано в этих воспоминаниях о том, как будет радоваться сердце путника, когда он истомленный, когда он уставший, когда он претерпел несколько раз страх гибели в беспредельной снежной пустыне или в морских льдах, и вот он, наконец, впереди видит острожек или стойбище. Ну и очень приятно. Из юрт поднимается дымок, люди, собаки, олени, и в общем, даже псы, которые везут сани, ободряются, весело завывают, бегут к ночлегу. Какая радость! «Убогое жилище туземца, — пишет отец Нестор, — представляется путнику пределом комфорта и удобства». Ну, теперь представьте себе, что отец Нестор вот на этих саночках с собачками намотал несколько тысяч километров по Камчатке. И В общем, самое большое счастье у него было не когда он добирается до жилья. Нет, это только ползадача. Он же должен, прибыв к месту, не отдыхать от путешествия. Он должен работать, он миссионер. Когда он добивается того, что его слушают, когда он добивается того, что он имеет определенный авторитет среди местных жителей, когда он добивается того, что они начинают благосклонно относиться к христианской вере. Вот тогда он сам себе говорит: «Да, я молодец, я не удержусь от желания еще разок процитировать отца Нестора». Как раз отрывок, опять-таки, из его миссионерских путешествий. «За свою пастырскую деятельность я убедился в доброте, душевной простоте, правдивости, доверчивости и искренности этого народа». Он имеет в виду в данном случае юкагиров, коряков. Продолжаю цитирование. «Когда я приезжал в их селение, они усыпали мой путь кедровыми ветками, подстилали мне под ноги меха, а иногда даже брали меня на руки и несли бережно с приветствием. Христос воскресе! Они радостно и умиленно воспринимали богослужение и молитвы на их родном языке и с трогательным усердием молились. Каждому моему прибытию тунгусы, а все-таки ошибся, тунгусы, не юкагиры, расширяли свою юрту так, что в ней помещалось для молитвы несколько сот человек. В зимнюю стужу приходилось совершать богослужение в облачении из оленьего меха. Посреди юрты горел дымный костер, дававший тепло. И тунгусы ласково повторяли: «Ты наш добрый гость и отец!» Как-то мне пришлось совершать венчание 20 пар, желающих вступить в церковный брак». Ну, вот так, вот так. Собственно, тут нечего цитировать. Тут начинаешь понимать, что даже в начале 20 века все равно миссионерская работа на Камчатке оставалась подвигом. Постепенно отец Нестор становится более и более авторитетным священником на Камчатке. Фактически он начинает возглавлять все миссионерские учреждения на этой Камчатке. И в 1916 году наконец-то происходит долгожданное событие. Для судеб православия на Камчатке чрезвычайно важное событие. Собственно, появилось так называемое Владивостокское викариатство в виде особой епархии на Камчатке. Епархия называлась Петропавловская, позднее Камчатская и Петропавловская. С 1922 года самостоятельная. Правда, она просуществовала недолго, но все же оно, в общем, вошло в историю Камчатки как времена существования самостоятельной епархии. Ну и очень важное обстоятельство, касающееся жизни и деятельности отца Нестора. Как священник и как епископ он мечтал привлечь к работе на Камчатке внешние силы и средства и ресурсы. Он мог много чего сделать. Он мог завести себе соратников. Он мог своей постоянной деятельностью оживлять распространение православия на Камчатке. Но он, знаете ли, один священник и даже один епископ не та личность, которая может без внешнего воздействия переломить ситуацию. И он добивается того, чтобы было учреждено Камчатское православное братство. Вот это братство, оно как раз чрезвычайно много и изменило. Ну, давайте об этом поговорим подробнее, это важно. Отец Нестор, еще пока отец, еще до того, как он сделался епископом, доказывает то, что нужно открыть маленькой Камчатке канал помощи со стороны огромной России. Но для того, чтобы этот канал открыть, ему приходится ехать в Санкт-Петербург. И, как сейчас говорят, для начала 20 века слово не очень характерное, а сейчас все его понимают – пробивать свой план. Вот на этом мы ненадолго остановимся. Мы с вами прервем, дорогие радиослушатели, нашу беседу буквально на минуту и вновь скоро встретимся в эфире. И наша передача «Исторический час» на Светлом радио, радио «Вера», вскоре продолжится.
«Исторический час» на радио «Вера».